Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, В Москве 14 часов 5 минут. Это Макс Челноков, студия. Это программа о вкусной, полезной и, самое главное, недорогой пище. Еще раз всем здравствуйте. Если вы сейчас обедаете, то приятного аппетита. Ну, а сегодня мы поговорим о продукте, который вызывает неоднозначные ощущения у многих наших слушателей и у людей. Кто-то любит его, кто-то обожает, кто-то говорит, фу, это невозможно есть. Кто-то говорит, да нет, все в порядке, все хорошо, это вкусно, гурманы эти продукты ценят. Андорра, например, есть такая маленькая страна, которая до сих пор выплачивает дань Франции с помощью этого кулинарного продукта. Мы сегодня говорим о сыре. И у нас в гостях автор проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, добрый день.
Да, здравствуйте.
Во-первых, расскажите мне, кто такой «Сырный сомелье»?
«Сырный сомелье» — это проект в Москве. У нас два магазина в Москве, один магазин розничный в Воронеже. Помимо этого есть интернет-магазин и есть курсы по сырам, где мы учим не готовить сыр, а именно разбираться в сыре, как пробовать его, как хранить его, как с ним работать. Вот. Мы пытаемся найти самые-самые вкусные сыры. Мы сейчас знаем, что сейчас с сыром плохо у нас в России, но вот мы пытаемся найти самые-самые вкусные и полезные.
Ну вот у нас сейчас здесь в студии присутствуют четыре вида сыра. Три российских, один армянский, да, насколько я понимаю. Да. И это мы ограничили, потому что мы сделаем серию программ, посвященных сыру, мы ограничились сегодня мягким сыром.
Да, с плесенью.
Вообще, какие бывают виды сыров?
На самом деле, ну вот нет такой жесткой классификации. Чаще всего их разделяют там на 5 видов. Это мягкие сыры, сыры с белой плесенью, сыры с голубой плесенью, полутвердые и экстратвердые сыры. Вот, у нас сегодня представлены как раз сыры с белой плесенью и сыры с голубой плесенью.
Существует легенда, мы все ее знаем прекрасно, многие ее, вернее, знают, многие не знают, откуда вообще появилась плесень в сыре. Расскажите.
Да, расскажу. На самом деле их существует несколько вариаций. Вот та, которая нравится мне, это пастух, который нес с собой сыр, забрел в пещеру, встретил там прекрасную девушку и забыл кусочек сыра. После того, как он вернулся почему-то через месяц, видимо, где-то месяц пропадал с этой девушкой, сыр покрылся плесенью. И его это ничуть не смутило, и он принес это своему хозяину. А хозяин... Подумал, решил продать этот, думает, ну, а вдруг прокатит, вот, и прокатило, сыр этот купили, и прокатило настолько, что за ним даже вернулись, купцы вернулись за ним и поняли, что в этом сыре действительно что-то есть интересное, так и появилась плесень, и начали делать его уже, собственно, ну, не единично.
Ну да, я тоже слышал эту легенду, я тоже слышал эту историю, но в том, что пастух ушел не с девушкой, а пошел коз, да, пасти.
Моя более романтичная версия.
Ну да, более романтичная. И так появился сыр Рокфор.
Да-да-да, самый знаменитый.
Потом, многие заблуждаются, что сыр можно, вообще делают только из коровьего молока. Но сыр делают из любого вида молока, и козье, и овечье.
И буйволиное даже.
Буйволиное на Азии из кобыльего молока делают, на севере из оленьего молока делают. Одним
словом, в Египте есть из верблюжьего молока.
Прекрасно. Как?
Кэмелберт. Как верблюд, да.
Кэмелберт, как интересно. Ну что, приступаем, попробуем первый вид сыра. Расскажите про него, что это за сыр,
Саша? У нас на самом деле вот такая
классическая... Я звукорежиссеру Жене тоже дам попробовать кусочек, и сейчас...
Смотрите, первый сыр мы, ну, обычно вот дегустация идет всегда от более слабых сырных вкусов к более ярким, чтобы просто не перебивать. Первый сыр — это сыр у нас с белой плесенью, мягкий сыр, это камамбер. Сделан он в России, в Чеховском районе. Он такой довольно-таки вызревший, но довольно спокойный. То есть здесь нету животных тонов, нету вот то, что есть там в нормандском камамбере, такая животина. А здесь такая сливочность приятная, он прекрасно подойдет на завтрак, на бутерброд, на что-то
моя
еще.
Моя коллега Анна Титова перед эфиром сказала, говорит, вот, в студию потом не зайти, будет пахнуть, как это правильно сказать, ну, носками, Аня выразилась. Сыр пахнет нежно. Тебе как, Женя? Я спрашиваю нашего звукорежиссера. Но в микрофон говорим. Хороший запах?
Да, хороший запах.
Да, мне тоже нравится.
Если ты говоришь именно о камамбере.
Да. Да, о камамбере, да. Как тебе на вкус?
Хорошо. Похож на тот, который был.
Да, тот, который был у нас на прилавках.
Да-да-да.
Отличительные черты камамбера. Он вызревает долго?
Нет, он вызревает примерно около одного месяца, и годен он примерно так же вот 2-3 недели. Вот у промышленных камамберов у них, конечно, срок годности побольше, порядка там уже месяца и даже 60 дней, но такие камамберы, они обычно вот, ну, как называется, резиновые, да, вот тот, который мы с вами едим, он такой сливочный, немножко текучий и очень приятный.
Я вот знаю историю одну, что самым изысканным блюдом для Карла Великого был сыр брю. Слышали об этом?
Нет, не слышал.
Ну вот, и он, Карл очень любил этот сыр, он его постоянно ел, он его там на завтрак обязательно подавали его к столу. Самое интересное, говорят, что этот сорт сыра живет всего лишь 84 дня, 4 часа и 23 минуты. Это правда?
Ну, я на самом деле не слышал эту историю, но верю в то, что у каждого сыра у него есть лучшее время для употребления. И я вот ярый сторонник того, если вы приходите в магазин, чтобы вы спросили там, никакой, ну, не советовали, там, не выбирали какой-то сыр, а спросили у продавца, какой сыр у вас сейчас самый вкусный, какой сыр в лучшей сейчас форме. И тогда вы действительно получите настоящее удовольствие, если, ну, продавец профессионал своего дела.
Отлично. Так, камамбер, да. Его с чем сочетают? Там...
Смотрите, но вот...
Его на хлеб намазать нельзя, насколько
Нет, но его можно есть, например, с хрустящим багетом. Это такая классическая французская. Да. Я бы его еще сочетал... Кусочек. Да, конечно, это все вам. А еще бы я его сочетал с кофе, например. Мне очень нравится, да, как он ложится. Он, в принципе, очень нейтральный, и он подойдет под очень-очень, ну, разные блюда. Но вот лично мое любимое блюдо – это так называемое ленивое фондю. Это когда камамбер берется, вот целая головка берется, а на ней делаются сверху надрезы, слегка поливается красным вином, немножко добавляется специй, и все это убирается в духовку на 10 минут. И это вот потом становится безумно вкусно, особенно если брусничный соус добавить, просто не оттащить.
А я люблю камамбер соединять с апельсиновым вареньем. И каплю варенья, такой оттенок появляется, и запах как-то нейтрализуется, хотя запах не очень сильный, но тоже очень нежно, такой десерт прям вот под тот же самый кофе или рюмочку какую-нибудь. Мы не алкоголь не рекламируем. Программа 16+. Друзья, я могу и хочу вам сказать, что все средства связи у нас работают. Телефон прямого эфира 7373948, код 495, смс-портал плюс 7-925-888-94-8, телеграм говорит МСК, бот, пишите, звоните, все работает. И помните, у нас сегодня еще будет розыгрыш одного квеста и плюс 10% скидки вот как раз в магазин проект «Сырный сомелье». По поводу того, как выбрать правильно сыр на прилавке. Мы вот выбираем именно сегодня, коль сыры у нас мягкие, как правильно выбрать. Ну вот плесень на нем есть. А если это плесень, например, уже не специальная, а вот которая родилась из-за того, что он лежит там, не знаю, ну, очень долгое время на прилавке.
А если мы выбираем сыр с плесенью, тут нужно разделить. Белую плесень мы выбираем и голубую. Сейчас расскажу немножко про белую, а потом про голубую. А если мы выбираем белую плесень, во-первых, ну, должно смутить, если камамбер, он прям белый-белый, да.
Ну, вот этот белый-белый.
Он просто еще незрелый.
А, он недозрел.
Да, ну, он зрелый, но он не в оптимальной форме, он еще будет зреть. Он по чуть-чуть, у него появятся такие черные пятнышки, это нормально, и этого не стоит пугаться. Вот, а если у вас там камамбер вы купили, которому там, у него срок годности 60 дней, и на 60-й день он белый, это очень странно, потому что, скорее всего, ну, там какая-то добавлена химия.
У продавца надо спросить, сколько дней сыра, он может это знать?
На самом деле, даже ну, не столько продавец, сколько этикетка, она должна просто ну, показать, сколько написано, сколько он будет годен.
Я сейчас вспомнил историю. Помните, Саша, я не знаю, сколько вам лет, но, может быть, вы из детства
29.
Своего помните? 29. Значит, можете помнить. Наш звукорежиссер Евгений этого наверняка не помнит. Раньше на российских сырах в корочку такие были пищевые цифры.
Это как раз
была дата изготовления этого сыра. И многие дети Советского Союза собирали эти цифры. У меня было прямо от 1 до 10, прям целый ряд, мне так и нравилось, это все собирали. Вот наш слушатель пишет, значит, российские сыры могут составить конкуренцию санкционным, пишет 879-й. Как вы считаете? Я вот камамбер попробовал, я совершенно ничем не отличается он от того же швейцарского.
Смотрите, здесь нужно разграничить российский как бы масс-маркет, это большие заводы, которые пока не могут составить конкуренцию большим заводам европейским, потому что там многовековая история все-таки. А вот и небольшие сыроварни. Вот небольшие сыроварни, они начинают создавать конкуренцию именно вот в молодых сырах, потому что выдержанные сыры у нас еще пока не научились делать, слишком мало времени прошло. А вот в молодых сырах и небольшие сыроварни, они ну, вот за счет своего ручного подхода они могут составить конкуренцию, потому что действительно какой-то уникальный продукт, который нигде больше не производится, и люди прям холят и лелеют там его. А большой завод, конечно, нет. То есть пока нет, и я думаю, что в ближайшие лет 10 точно
нет.
Ну,
а как же наши эти российский сыр, российский швейцарский сыр? Это что, это не соответствует, ну, хотя бы на сколько процентов эти сыры соответствуют там, мировому качеству, тому же французскому или швейцарскому сыру?
А эти сыры, вот как раз российский, советский, да, они являются ну, такие, ну, их очень много подделок вот сейчас на прилавках
супермаркета. Все советские времена были лучше,
да, это однозначно, но там была как бы другая цель. Там была задача не сделать самый вкусный сыр, да, а задача как бы накормить страну была. Поэтому там как бы, ну, качественно делали много качественного сыра. А сейчас немножко все по-другому. Сейчас вот, ну, за счет этого эмбарго полки опустили, и, конечно, их занял тот, кто быстро нарастил объемы. Поэтому сложно найти вот сейчас качественный советский, российский
сыр. Окей, коль сложно, Саш, вы как сомелье, как профессионал в сырах, назовите нам производителей хотя бы двух, которые качественный нормальный сыр можете. Это не реклама, это просто в помощь нашим гражданам, что этот сыр нормальный, не подделка, в нем нет никаких там химических каких-то красителей, элементов и так далее. Можете?
Знаете, вот мне лично нравится, есть такой богатырский. Да,
это называется. Марка называется.
Да, она довольно популярная. Да. И есть такой завод.
Кто?
Ну, богатырский, да. Нет,
это не производит.
Да, есть такой производитель, Кабош называется, тоже делает хороший. Это масс маркет, это хорошие сыры.
Вот, богатырский и Кабош.
Да.
Кабош. Окей. Пут-пут нам пишет на наш телеграм. Очень обожаю сыр, дорого покупать нет возможности. Цена 400-500 рублей за кило. Это качественный сыр или туфта?
Туфта.
Тут,
да, ну, хороший сыр, начинается
сколько?
Его цена примерно где-то от 600-700 рублей килограмм, потому что килограмм, для того, чтобы произвести килограмм сыра, нужно 10 литров молока в среднем.
Да.
И вот хорошее молоко, оно в среднем стоит где-то около 50 рублей за литр. Да, угу. И поэтому вот эта себестоимость, где-то 600 рублей, это та себестоимость, которая, ну, походит у фермера. Еще ему нужно что-то заработать, и магазину нужно что-то заработать.
От 700-800 рублей,
да,
вот
это вот,
ну, 1000 более-менее.
Да.
Ну, килограмм сыра, вот если семья из 2-3 человек, килограмм сыра, мне кажется, ну, это многовато.
Конечно,
можно
многовато.
500 граммов на неделю вполне достаточно.
Я вообще сторонник того, чтобы приходить в магазин, отрезать там по чуть-чуть, по кусочку.
Вот.
Лучше чаще заходить, но брать по чуть-чуть, чтобы, да, был свежий.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Максим звать. У меня вот такой вопрос к сомелье.
Да.
Так долго ехал, слушал, что уже забыл вопрос. У меня два, точнее, вопроса. Чтобы он рассказал, что такое сметанковый сыр. Я так понимаю, это не сыры, но тем не менее, такой второй вопрос. А вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот про сыр, ну, что такое сам сыр? Он делается именно из сычужных ферментов? Или же вот я как делаю дома сыр там адыгейский, я беру молоко, добавляю туда кефир, все это кипячу, и, ну и там отстаиваю, и у меня получается, я тоже это называю сыр адыгейский. Это сыр или же это не сыр?
Вот как вас вопрос. Зовут?
Максим меня зовут.
А, Максим, да, я забыл. Максим, слушайте, у вас прям маленькая домашняя ферма по адыгейскому сыру. Вы так хорошо. Вам нравится тот сыр и вашим друзьям, что вы делаете?
Ну, друзья, я еще не кормил,
а это
мне,
первые
в общем-то,
шаги.
Так нравится. Нет, ну это да, как сказать, ну такое кулинарство домашнее.
Понятно. Спасибо, Максим. Слушайте ответ про, значит, этот сметанковый сыр. Что это такое?
Про сметанковый вообще ничего не могу сказать, потому что,
мы
честно сказать,
поищем.
Я его, ну, видел в продаже, но больше ничего не могу сказать. Вот про второй вопрос могу ответить, потому что, ну, тот сыр, который делает, да, Максим,
да.
Да? Это действительно, ну, это домашний сыр. Что такое сыр, да? Сыр – это, собственно, молоко, которое, да, сквашивается, и дальше из него уже, ну, происходит что-то. Да, либо это моцарелла. То, что вы делаете, это домашний сыр. Здесь совершенно ни при чем, как бы, вот сычужный фермент, он бывает животный, бывает растительный. Это все вот вторично, да? Вы можете хоть уксусом, там, вот этот вот сформировать сырный сгусток. Это не важно. Главное, что вот то, что вы делаете, это, да, это сыр, это домашний сыр. И я вам скажу, ну, вот свой сыр, он всегда вкуснее лично. Мне
всегда вкуснее. Сцена в магазине, пишет 736-й, у вас есть сыр Дорблю, а что это? Это сыр с плесенью. с плесенью. Нет, у нас только хлеб дорблю. Вот такие сцены. А, значит, что выходит, подделывает всю алтайскую линейку, пишет Селенос, извините, если неправильно читаю, но наш телеграм, алтайский, советский, швейцарский, все подделывают.
Ну, я говорю, что много подделок. Нет, конечно, есть хорошие производители.
Оригиналы тоже есть.
Да-да-да, и вот именно, ну, вот, ищите, я не помню название, да, бренда, но помню, что вот с Алтая мне привозили, был действительно вкусный сыр. Мы просто много сыра отправляем на, как бы, экспертизу, и он был качественный.
Клоун пишет, я сейчас слюной захлебнусь, прекращайте. Ну, и также Федор, если захотел, есть захотелось от ваших рассказов. Друзья, приятного аппетита, время обеда. Я, кстати, хочу сказать, я, будучи в Томске, во-первых, Томск это вообще была в Советские Союзы такая фабрика по производству сыра. Помните, Томичка был такой хороший сыр. Потом сыр Друг. Дружба тоже там делался, но он и в Москве делался. Томские сыры, кстати, достаточно хорошего качества. Ищите в магазинах томские сыры, друзья. Выбирайте, смотрите, что мы вот это сейчас пробуем. Это такой, как а-ля, похож на колбасный сыр, но он, опять же, с плесенью, кругленькая такая колбаска и мягонькая.
Да, это на самом деле козий сыр. Сыр называется Бюш де Шевр. Делается он в Талдомском районе Подмосковья. Это такой аналог, как французского поленца, да, так,
да,
бюша.
Точно. Да. Слушайте, очень мне нравится.
Но здесь есть...
Женя сморщилась
просто
немножко.
Просто есть люди, которые, да, козий сыр не переносят,
да,
в принципе.
Тоже, я не очень люблю козье молоко и козий сыр, соответственно, тоже, но, нет, это вкусно, но просто вот не совсем мое.
Ты не гурман, но я бы, вот знаете, этот сыр, мне кажется, очень хорошо можно добавить в салат какой-нибудь.
Да-да-да, так точно, да.
Потому что он в меру соленый, он в меру такой, не пахнет совершенно ничем, и мягкий, приятный, вот не тофу или какую-нибудь эту моцареллу добавлять, а именно вот этот, как еще раз название?
Бюш де Шевр.
Бюш де Шевр, друзья. Бюш де Шевр. Берите Бюш де Шевр, сыр козий, значит...
Талдомский район.
Талдомский район. Расскажите, как вам сыры Олега Сироты или Сироты, зять Стерлигова? У него частная сыроварня в Москве, в Подмосковье, пишет Алекс.
А знаете, конечно, да, мы с ним знакомы. Мне нравятся его сыры. Я бы не сказал, что они лучшие на рынке, но как минимум они очень качественные и, ну, сделаны хорошо. Вот. И, ну, по вкусу они довольно, ну, спокойные. У него, мне кажется, очень большое будущее, потому что он на правильном пути. Я лично там был, смотрел, он делает все очень здорово и качественно. И, ну, успехов ему. Но пока, конечно, вот, ну, чуть-чуть не хватает чего-то, да, до уровня.
Пут-пут опять с нами на связи. Знаменитый колбасный копченый сыр, это тоже туфта или покупает он воронежский? Что скажете, Саша?
Я не пробовал воронежский сыр, но к копченому вот колбасному сыру да отношусь довольно хорошо, потому что вот, и в частности, у нас в магазине он тоже есть, единственное, что он вот швейцарского производства, но тоже шикарный.
Колбасный сыр швейцарского производства?
Ну, он называется колбасный, называется копченый, но пахнет вот точно так же, как именно вот
наш колбасный, советский сыр. Да. Следующий сыр, это уже с голубой плесенью у нас, российского производства, название...
Он называется Монте-Блун.
Монте-Блун.
Да,
почему
это
название зарубежное?
Ну, это же...
Российский сыры. Не назвать ли его каким-нибудь озеро Байкал, например?
Там же есть, на самом деле, вот этот сыр делают итальянцы, и они делают, ну, они хотят делать что-то похожее на горгонзолу и называют его как-то вот что-то в этом
точно,
стиле итальянское. Да, она очень сливочный сыр, он прям текучий такой, остренький, очень,
Саш,
здоровский сыр.
А у этих сыров кожицу едят?
А тут, на самом деле, каждому, ну, каждый решает сам, но, в принципе, да, я рекомендую есть кожицу в большинстве случаев, потому что около нее более яркий вкус, более интересный вкус.
Это точно. Еще раз, название, значит, голубая...
Монте-Блун.
Голубая гора.
Да.
Он такой, Женя, расскажи свои ощущения, но он очень похож на этот Рокфор, да, чем-то, он прям вот чистый Рокфор. Кто не пробовал, он такой цвета сливочного с такими голубыми прожилками,
господи. Желтоватый, я бы сказал, что он больше не столько сливочный, сколько желтоватый. Очень вкусный, прям очень
он
яркий,
безумно вкусный,
нежный,
острый.
Очень хорошо его с медом.
Да, на и вот это сочетание, да, соленое и сладкое, да, это просто...
Ну, вообще, я очень люблю сочетание соленого со сладким, это прям...
Ты фьюжн любишь, кухню, да, кухня фьюжн. Так, друзья, я, как и обещал, Саш, у нас в гостях, друзья, сегодня Александр Крупицков, автор проекта «Сырный сомелье». И вот если вы хотите получить 10% скидку в его магазин, как раз «Сырный сомелье», магазин-проект, где... Более вы... Сколько, 800 сортов сыров у вас представлено?
Ну, около 100. Чуть-чуть поменьше.
Более 80 я читал, пардон, а я уже замахнулся на 800. Друзья, и в подарок еще также вы получаете сертификат на прогулку в темноте. Это уникальный формат сенсорных развлечений в Москве. Это такая экскурсия, длится она 45 минут в полной темноте, где знакомые и понятные вам предметы, звуки и запахи приобретают неожиданные черты. Вы все щупаете, смотрите, нюхаете, ну, вернее, не смотрите, а просто... осязаете, и для вас они совершенно другие. Во всем этом вам поможет гид, для которого отсутствие цвета как раз и есть часть повседневной жизни. Итак, получит сертификат этот, плюс еще 10% скидку в сырный сомелье тот, кто правильно ответит на вопрос только в смс-сообщение и в наш телеграм. Плюс 7-925-88-88-94-8 и говорит МСК-бот, это телеграм. А вопрос такой, кто такие... Тиросемиофилисты. Итак, первый ответ. Люди, у которых аллергия на все виды сыров. Второй вариант. Люди, которые кладут сыр во всю еду. Ну, такие маньяки по сыру. Третий вариант. Люди, которые коллекционируют сырные этикетки. И четвертый вариант. Люди, которые заквашивают козий сыр. Тиросемиофилисты. Ну, одним словом, вы поняли. Жду ваших ответов, пишите. А мы продолжаем так же. А к пиву какой лучше сыр будет, спрашивает наш слушатель.
Вот как раз копченые сыры, они очень хорошо к пиву ложатся, да. Если у вас что-то интересное, да, там пиво какой-нибудь портер, то можно выбирать, конечно, голубые сыры начинать. Они тоже вот здорово, прям необычно, но здорово подходят к пиву.
Так, 627 задает вопрос странный. Маздам не пахнет потом ног? Это правильный сыр?
Да, Маздам на самом деле не пахнет так сильно, как другие сыры. В принципе, ну, пахнут это сыры так называемой смытой коркой. У Маздама не мытая корка, поэтому это нормально, что он не пахнет.
Отлично, друзья, расскажите. Наш слушатель пишет, сырная тарелка. Какие виды сыров могут на ней присутствовать и почему там обязательно должен быть мед и виноград и орешки?
Я рекомендую сырную тарелку составлять из 4-5 сортов сыра. Там обязательно должны быть сыр с белой плесенью, сыр с голубой плесенью, обязательно должен быть экстра твердый сыр. И дальше варьируется. Можно, например, положить козий, можно овечий, можно, собственно, полутвердый сыр. Uh-huh. Сыры нужно расположить в определенном порядке, чтобы у вас не перебивался вкус. То есть люди бы пробовали их
по часовой стрелке.
Так точно. Мед и орешки, виноград – это лишь дополнение. Вот я лично не фанат, и я не люблю их класть на сырную тарелку, но признаю, что вот, допустим, груша, вот мне нравится груша, она идеально перебивает именно вкус, то есть если в парфюмерии это используется именно семена кофе, кофе, а здесь вот для того, чтобы перебить вкус, используется груша. Я рекомендую добавлять грушу. Ну и другие сухофрукты.
Саш, бытует легенда, что все-таки лучший напиток к сыру – это вино. Пока вы сейчас готовитесь, четвертый вид сыра – что это?
Номер 4 – это единственный армянский сыр на наших тарелках.
Попробуем.
На нашей тарелке. Это Mastara Blue. В принципе, как и все кавказские сыры, он довольно соленый, но, тем не менее, он такой... Он, вот, поверьте мне, что остальные сыры, они сильнее по соли. Это довольно умеренный и довольно такой яркий вкус у него. Вот поэтому мы поставили его в конец. Там плесень чувствуется соль, но тем не менее...
Он очень насыщенный, он очень такой терпкий.
Да,
хорошо терпкий. Подойдет к красному вину, я вам хочу сказать. Угу. Так мы точно. Не пропагандируем алкоголь, он вредит вашему здоровью, друзья, 16+, программа. Вот, и плюс его, я думаю, что можно еще также сочетать с грушей как раз.
Да.
Он хорошо...
Вот он, как и с медом, вот со всем этим он идеально будет.
Так, у нас, появился победитель, правильный ответ, я вот сейчас говорю, тиросемиофилисты. Вы знаете, кто это, Саша?
Нет.
Это те, кто коллекционирует сырные этикетки.
Значит, я тоже им являюсь.
Я с набитым ртом разговариваю, извините меня, пожалуйста. Дэн Земской правильно ответил нам в Телеграм на этот вопрос. Дэн, пришлите ваш номер телефона, опять же, в Телеграм, потому что здесь высвечивается только ваше имя. У нас не остается больше практически времени, но, друзья, Александр возвращается в Москву в сентябре, и мы обязательно продолжим наши экскурсии, наши такие познания в различных сырах. Итак, мягкие сыры, они хороши как в качестве десерта, и также они прекрасны в качестве аперитива. Так что пробуйте. И плесень, она совершенно... Вот в студии зашла Ольга Данилевич, ведущая новостей. Пахнет чем-то плохим? Нет, машет головой и не пахнет. Ты сыр любишь? Сыр любишь? Любит. Друзья, Александр Крупецков был у нас сегодня в гостях, автор проекта «Сырный сомелье». Ешьте сыр, приятного вам аппетита, если вы сейчас обедаете. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». И с вами был Макс Челноков. Всего доброго.
Всего доброго.